скажи своему господину, что рыцари ордена во имя Спасителя смиренно переносят обиды, но драться не могут без особого на то позволения магистра или великого маршала. Однако мы напишем в Мальборг с просьбой дать нам на то позволение». Чех снова бросил взгляд на труп господина де Фурси, к которому главным образом он и был послан. Збышка знал уже, что монахи не принимают вызовы на поединок. Услышав, однако, что с крестоносцами приехал светский рыцарь, он хотел вызвать его на бой, желая привлечь к себе сердце Юранда. А меж тем рыцарь этот лежал, зарезанный, как вол, между четырьмя крестоносцами. Чех не мог понять, что произошло. Однако с малых лет он привык смотреть в глаза опасности, поэтому и сейчас учуял что-то подозрительное. Удивило его и то, что Данфельд во время разговора все ближе приближался к нему, а другие монахи стали отъезжать в стороны, точно пытаясь незаметно его окружить. Это заставило Чеха насторожиться, тем более что в торопях он не захватил с собой оружие. А тем временем Данфельд уже вплотную подъехал к нему. «Я обещал твоему господину целительный бальзам», — продолжал он. «Плохо же платит он мне за добро. Для поляков это дело привычное. Но он тяжело изувечен и скоро может предстать перед Богом, поэтому скажи ему...» Тут он положил левую руку на плечо Чеха. «Скажи ему, что я так отвечаю». И в то же мгновение нож блеснул у самого горла оруженосца. Однако Данфельд не успел вонзить его в горло. Чех, который давно уже следил за его движениями, схватил его правую руку железными своими руками, выгнул и вывернул так, что хрустнули суставы и кости, и, услышав, как монах дико взревел от боли, вздыбил коня, и прежде чем кто-нибудь успел преградить ему путь, понесся стрелою назад. Братья Ротгер и Готфрид погнались было за ним, но вскоре вернулись, потрясенные дикими воплями Данфельда. Теллёве поддерживал его за плечи, а он, бледный, посинелый, кричал так, что слуги, ехавшие с восками далеко впереди, придержали коней. «Что с вами?» — спрашивали братья. Но Теллёве приказал им скакать за воском, так как Данфельд совсем не мог держаться в седле. Через минуту холодный пот выступил у него на лбу, и он лишился чувств. Когда подъехал возок, Данфельда уложили на солому, и все тронулись к границе. Теллёве торопил, понимая, что после всего происшедшего нельзя терять времени даже на то, чтобы перевязать Данфельда. Сидя около товарища на воске, он время от времени растирал ему снегом лицо, но не мог привести его в чувство. Только неподалеку от границы Данфельд открыл глаза и стал с удивлением озираться. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Теллёве. «Я не слышу боли, но и руки не чувствую», — ответил Данфельд. «Она у вас онемела, потому и перестала болеть. В тепле опять заболит. А пока благодарите Бога за минутное облегчение». Ротгер и Готфрид тотчас подъехали к воску. «Беда», — сказал первый, — «что теперь будет?» «Мы скажем», — ответил слабым голосом Данфельд, — «что оруженосец убил де Фурси». «Новое преступление, и виновник известен», — прибавил Ротгер. Глава 24. Тем временем Чех поскакал во весь опор прямо к охотничьему дому. Он застал еще князя и ему первому рассказал обо всем происшедшем. По счастью, нашлись придворные, которые видели, что Чех уехал без оружия. Один из них даже крикнул ему полушутя вдогонку, чтобы он прихватил какое-нибудь оружие, не то немцы его поколотят. Опасаясь, однако, что рыцари успеют пересечь границу, прежде чем он догонит их, Чех вскочил на коня и в одном кожухе помчался следом за ними. Это свидетельство очевидцев рассеяло всякие сомнения князя относительно того, кто мог убить де Фурси. Все же он так встревожился и разгневался, что в первую минуту хотел снарядить погоню за крестоносцами, чтобы отослать их в цепях к великому магистру и потребовать наказания преступников. Впрочем, через минуту он понял, что погоня не смогла бы настичь их даже на самой границе. «Я все-таки пошлю магистру письмо», — сказал князь. «Пусть знает, что они тут выкидывают. Плохие дела творятся в ордене. В старину из послушания не выходили, а теперь всякий комтур самочинствует».